Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Судебный процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Украина ждет заседания Кабинета министров во главе с Юлией Тимошенко. Визит Мадлен Олбрайт в Москву. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Хомовский суд Москвы, где слушается дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева о присвоении акций, хищении нефти и легализации преступно нажитых средств, в эти минуты рассматривает ходатайство государственных обвинителей о продлении подсудимым сроков содержания под стражей. И сейчас в прямом эфире из здания суда корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Уже известно, какое решение принял суд?
Здравствуйте, Михаил. Нет, суд еще даже не удалялся для вынесения постановления по ходатайству государственных обвинителей о продлении Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву сроков содержания под стражей. И с самого начала судебного заседания сегодня слово взяла защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, и адвокат Вадим Клювгант приносит свои возражения на это ходатайство, ну, точнее, консолидированные возражения защиты. Они более чем на 150 страницах содержатся. И накануне я записала небольшое интервью с Вадимом Клювгантом и попросила его прокомментировать принципиальную позицию защиты по вопросу о продлении срока содержания под стражей Ходорковскому и Лебедеву. Вот что он сказал.
Люди отбывают наказание по приговору суда, им назначено лишение свободы. И как в этих условиях можно говорить о том, что они чего-то такое нехорошее могут совершить, например, воздействовать на свидетелей, на доказательства или куда-то скрыться, совершенно непонятно. Или тогда пусть предъявят доказательства, что есть преступный сговор с охранниками или там должностными лицами структуры исполнения наказаний. Потому что иначе даже теоретически невозможно представить себе ничего подобного. Вот эти продления, они, к сожалению, превратились в такой ритуал беззакония. Каждые 3 месяца они повторяются. Нового в этом ходатайстве только даты. Ну и еще там очередная порция лжи, которая заключается в неявных обвинениях или в каких-то таких дискредитирующих заявлениях, тоже ни на чем не основано. Это все для того, чтобы фон такой создать, потому что доказательств нет, законных оснований для ареста нет. Поэтому для того, чтобы держать людей в тюрьме без законных оснований, нужно придумывать всякие такие вот отравленные пилюли.
Каждый раз протестуя против продления сроков содержания под стражей, защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обращает внимание на то, что эти бизнесмены были приговорены судом, мещанским судом, к лишению свободы в колонии общего режима, и при этом большую часть времени содержатся в тюремных условиях, они ограничены в прогулках, в передвижении, они не могут встречаться с родственниками на длительных свиданиях, и это значительно ухудшает их положение. Получается, что они несут большее наказание, чем то, которое было назначено им судом. И, кстати, вот жалоба на эти бесконечные продления им сроков содержания под стражей во время предварительного следствия по второму уголовному делу и во время судебного следствия сейчас, они уже направлены и присоединены к той жалобе, которая находится в Европейском суде по правам человека. Михаил?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире издания Хомовического суда Москвы была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Суд сегодня рассматривает ходатайство гособвинителей о продлении Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву сроков содержания под стражей. В Киеве сегодня ожидают заседания Кабинета министров, а конкретно выступление премьер-министра страны Юлии Тимошенко по итогам состоявшихся на Украине выборов президента. Сейчас на линии прямого эфира с московской студией «Свободы» наш корреспондент Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Каковы последние новости? Что известно вам? Началось ли заседание правительства?
Добрый день, Михаил. Юлия Тимошенко после трехдневной паузы впервые сегодня появилась все-таки в здании Кабинета министров и вот уже почти час проводит заседание правительства. Но пока она говорит только о текущих экономических проблемах, в частности, о подготовке к весенне-полевым работам. Косвенно она, походу, обвинила своих оппонентов из партии регионов в популизме, но пока ни слова не сказала ни о результатах выборов, ни о своих дальнейших планах. А в самом блоке Юлии Тимошенко по-прежнему утверждают, что их лидер поражения на выборах не признает и говорят, что есть два варианта выхода из этой ситуации. Либо третий тур президентских выборов, как это уже было более 5 лет назад, либо новые президентские выборы. Известно, что в Центр Избирком уже поступили документы от команды Тимошенко с требованием о пересчете голосов более чем на 900 участках. В основном это участки в Крыму, Луганской и Донецкой областях. Михаил, известно, вот, что все миссии наблюдателей, в том числе и от ОБСЕ, Совета Европы, называли эти выборы соответствующими международным стандартам. Вот в ответ на это соратники Тимошенко говорят, что международных наблюдателей было только 4 тысячи, а избирательных участков на Украине 33 тысячи. И, естественно, масштабные подтасовки, по их данным, были на тех участках, где международных наблюдателей не было. Пока Центр Избирком Украины объявил только предварительные результаты на основе электронных протоколов. Сейчас продолжают поступать протоколы с так называемыми мокрыми печатями. И до 17 февраля должны быть объявлены официальные результаты президентских выборов. И тогда, соответственно, объявят официально Януковича победителем. После этого сразу должны начаться судебные разбирательства. Уже звучат предположения, что судебные споры затянутся на несколько недель. Ну, а эксперты по-прежнему сомневаются, что Тимошенко удастся оспорить результаты этих выборов и считают, что она просто пытается сохранить лицо перед избирателями. Янукович, известно, вот накануне призвал Юлию Тимошенко подать в отставку. Она это делать, судя по всему, не собирается. Тимошенко не покинет свое кресло, вероятно, и если на следующей неделе, как обещают в партии регионов, она будет уволена Верховной Радой. Дело в том, что если отставка состоится, то Тимошенко и все министры просто получат приставку исполняющих обязанностей и будут оставаться на своих должностях до формирования Верховной Рады новой коалиции. Пока Януковичу не удается договориться о новом формате парламентского большинства, и его окружение все же считает, что такая коалиция будет скоро. Ну а сам Янукович уже чувствует себя президентом. Он уже потребовал провести полный аудит экономического и финансового состояния Украины, определить масштабы проблем, как говорят его команде, унаследованной от старой власти. Что касается внешней политики, в своем телеобращении к народу, накануне Янукович пообещал проводить политику взаимного интереса и добрососедских отношений как с Россией, так и с Европейским Союзом. Но все же при этом отметил, что приоритетными для Киева будут отношения с Россией и странами СНГ. Михаил, ну и сейчас вот под стенами Центра избиркома по-прежнему митингуют сторонники Януковича. Их несколько тысяч. Они здесь, как говорят, для защиты результатов выборов. По данным МВД, вот только за последние сутки в Киев из Донецка и других регионов восточных прибыли около 40 автобусов с соратниками Януковича. Михаил.
Владимир, если коротко, блок Юлии Тимошенко готовит какие-либо уличные акции?
Нет, пока ни о каких уличных акциях они не сообщают и ждут, соответственно, официальных итогов президентских выборов.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире из Киева был наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском члены 12 экипажей, 12 рыболовецких судов начали пикетирование региональной общественной приемной премьер-министра Владимира Путина. В Махачкале погиб милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, утром неизвестные обстреляли его автомобиль. Хамовнический суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Иранское телевидение ведет трансляцию с многотысячного проправительственного митинга в центре Тегерана, посвященного очередной годовщине исламской революции 79 года. Финансовый кризис в Греции станет главной темой обсуждения на встрече лидеров 27 государств Евросоюза, которая открывается сегодня в Брюсселе. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. «Мама» и другие фильмы Роттердамского фестиваля. История Ленинградского театра, поселившегося в Глазго. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве с визитом находится группа мудрецов НАТО во главе с Мадлен Олбрайт. Накануне состоялись переговоры делегации с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, а сегодня запланированы встречи с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и депутатами Государственной Думы России. А утром Мадлен Олбрайт выступила перед студентами МГИМО. Сейчас в МГИМО находится наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. О чем шла речь на этой встрече?
Ну вот сейчас я стою буквально рядом со студентами, которые выходят из Института международных отношений и обсуждают то, что они услышали. Есть очень разные мнения по поводу того, что сказала Мадлен Олбрайт. В частности, уже после своего выступления, отвечая на вопросы, одним из главных своих достижений в должности государственного секретаря США Мадлен Олбрайт назвала то, что с помощью НАТО в свое время были прекращены этнические чистки в Косово. Ну, мы знаем, что в России к бомбардировкам Сербии, в общем, которые и привели к окончанию этнических чисток в Косово, совершенно другое отношение. Здесь рассматривают те действия НАТО как нарушающие международную стабильность, и это всегда в Москве говорили. И, в общем, Мадлен Олбрайт в своем выступлении говорила о том, что она как раз приехала объяснять, что НАТО не является угрозой для России, что НАТО и Россия должны работать вместе над множеством угроз, которые сейчас существуют в мире, в частности, терроризм, в частности, межнациональные конфликты, в частности, такая новая угроза, как пиратство. Ну и отвечая на вопрос «Радио Свобода», как же тогда вяжется дух сотрудничества между НАТО и Россией, действительно в последнее время более или менее установившийся. Мы должны вспомнить, что, например, явно увеличились полеты через российскую территорию военных самолетов для оказания помощи контингенту НАТО в Афганистане. Вот как на фоне этого Мадлен Олбрайт относится к тому, что в новой российской военной доктрине записано то, что НАТО представляет собой одну из главных военных угроз для России. Мадлен Олбрайт сказала, что она лично была довольно сильно удивлена таким подходом, и в НАТО вообще были удивлены тем, что в этом документе есть такая запись, и она сказала: «Я не знаю, сколько раз нужно повторить, что НАТО не представляет угрозы для России, что НАТО не собирается нападать на Россию, ни одна из стран НАТО не собирается нападать на Россию». И вот для того, чтобы понять, куда НАТО развивается дальше, как сказала Мадлен Олбрайт, мы приехали посоветоваться в Москву. Я должен сказать, что сегодня еще Мадлен Олбрайт примет участие в заседании Комитета по международным делам Государственной Думы, и, видимо, там она то же самое будет говорить российским депутатам.
Спасибо, Данила. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И обзор в программе «Свобода в полдень». Обзор газет у нас посвящен этой же теме. Газета рассказывает о первых итогах и о перспективах визита Мадлен Олбрайт в Москву. Обсуждают, какими будут взаимоотношения России и НАТО в будущем. Подробности и комментарии у нашего обозревателя Надежды Перцевой.
Игорь Зевелев, руководитель московского филиала фонда МакАртуров, на страницах газеты «Коммерсант» размышляет. Создается впечатление, что НАТО протягивает России руку, а Москва не хочет ее пожать. Этой же точки зрения придерживается и эксперт Центра Карнеги Алексей Арбатов.
Мы уже 60 лет живем вместе, и прошли периоды и конфронтации, и разрядки, и сотрудничества, и вражды. Нам друг друга лучше узнавать не нужно. Нам нужно понимать, каковы намерения реальные сторон в каждый конкретный момент. Ну вот в этом плане их приезд – это немаловажная инициатива. Меня только удивляет, что, например, вот мы не создаем никаких групп мудрецов, которые поехали бы в США, провели многосторонние встречи, поехали бы в страны НАТО, провели многосторонние встречи, чтобы лучше понять их намерения, чтобы лучше понять их приоритеты, их взгляды. Может, в чем-то мы ошибаемся, может, что-то в их позиции действительно дает дополнительные возможности. Но у нас почему-то никто этим не интересуется. Вот это, мне кажется, серьезная проблема.
завершает эксперт Центра Карнеги Алексей Арбатов. Так в чем же дело, задается вопросом Игорь Зевелев. И только ли Москва не хочет видеть, что сегодняшняя НАТО – это не альянс времен Холодной войны? Процесс трансформации НАТО видится по-разному из Вашингтона, Берлина, Варшавы, Москвы и Кабула. НАТО занимает важное место на экранах военно-политических радаров разных стран, но все радары настроены на отслеживание разных процессов, отмечает он. Для России альянс – это не только партнер по Совету Россия-НАТО, но и блок с антироссийской составляющей в военном планировании и расширяющейся сетью баз вблизи ее границ. Даже если Россия воспримет идею о том, что сегодня НАТО – это не только военный блок, строительство евроатлантической безопасности на основе альянса будет оставаться для Москвы неприемлемым, так как это исключает ее из новой архитектуры. О причинах разногласий размышляет Алексей Арбатов.
Накопилось огромное взаимное недоверие за эти прошедшие годы и завал проблем, которые толком не решались, а, так сказать, обволакивались декларациями, пресс-релизами, коммюнике, пресс-конференциями всякими интересными, но на самом деле не решались. Образовался за многие годы большой завал, причем это не только речь идет о прошедшем десятилетии, это еще с конца 90-х годов. И сейчас нужно как-то начать разматывать этот клубок, и надо выяснить, за какую ниточку потянуть, чтобы начать заново выстраивать отношения. В России в долгосрочном плане, для того, чтобы изменять отношения к лучшему, вести дело к тесному партнерству и даже возможной интеграции, России нужно делать то, что и в любом случае нужно делать для собственного развития. Изменить свою экономическую модель с экспортно-сырьевой на высокотехнологичную, инновационную. Другой вопрос, что как это сделать, тут мнения расходятся. Я считаю, и многие со мной согласны, что это можно сделать только путем демократизации политической жизни. Никаким другим способом здесь на кривой кобыле проблемы не объедешь и короткого замыкания не сделаешь. Ни государственные корпорации, ни отходы оборонки, ничего это не даст. Развитие демократической системы способно освободить энергию нашего народа, который действительно есть, и таланты. И если мы решим эту проблему, тогда совершенно естественным образом будут решаться и другие проблемы. Но это не значит, что нужно ждать, пока рак свистнет, и ничего не делать для решения конкретных вопросов. Ну, в частности, новый договор по СНВ, сотрудничество по Афганистану, возобновление переговоров с Европейским Союзом и движение конкретно поставленной цели, скажем, нового договора на смену соглашения о сотрудничестве и партнерстве, которое истекло 3 года назад. Масса есть вопросов, которые нужно конкретно решать, не дожидаясь изменения вот этого базиса.
Это был Алексей Арбатов. Рукопожатие возможно, но только между партнерами, коренным образом изменившими свои представления не только об основных угрозах и вызовах, но и о самих себе. Заключает Игорь Зевелев, руководитель московского филиала фонда «МакАртуров» на страницах газеты «Коммерсант». НАТО, жалоб и предложений. Делегация Альянса проводит консультации в Москве. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Финансовый кризис в Греции будет главной темой обсуждения на встрече лидеров 27 государств Европейского Союза, которая открывается сегодня в Брюсселе. Участники саммита обсудят предложения по оказанию помощи Греции с целью предотвращения дефолта в этой стране. Проблемы, которые возникли в Греции, это еще и потенциальная угроза стабильности европейской валюты. Подробнее об этом расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире. Андрей, о каких-то конкретных предложениях ЕС по спасению греческой экономики уже известно?
Да, Михаил, известно, но начну с того, что переговоры в Брюсселе должны были бы уже начаться, однако их начало было отложено на 2 часа, и причиной всего этого стала непогода, снегопад, который обрушился на Брюссель, привел к тому, что некоторые делегации запаздывают, поэтому вот этот экстренный неформальный саммит ЕС еще пока не начался, и неизвестны, соответственно, разумеется, его результаты, однако понятно, понятно, что главными игроками на нынешнем саммите станут Франция и, прежде всего, Германия. Именно эти страны два дня назад заявили о необходимости оказать все-таки поддержку Греции для того, чтобы эта страна избежала государственного дефолта. Сейчас такая угроза сохраняется. Эта угроза очень серьезная. Ну и, разумеется, Греция находится в чрезвычайно сложном положении, потому что, с одной стороны, речь идет о том, что необходимо, просто необходимо сокращать государственные расходы, иначе дефолт будет неизбежен. С другой стороны, в Греции, кстати, традиционно очень сильны социальные выступления, и не далее, как накануне, в Афинах состоялась массовая демонстрация государственных служащих. Они выразили недовольство планами исполнительной власти, планами кабинета министров довольно резко сократить вот эти самые государственные расходы ради уменьшения дефицита. Поэтому все наблюдатели сходятся в том, что, ну, приходится выбирать из двух зол. С одной стороны, нужно помочь Греции избежать вот этого самого государственного дефолта. С другой стороны, понятно, что Греция слишком много тратила в последнее время. Вот эти государственные расходы были слишком высоки, что, собственно говоря, и привело к такой тяжелой ситуации. И, в общем-то, тут нужно говорить и о философии выхода из кризиса. Как мы помним, скажем, в Соединенных Штатах был сделан акцент, была сделана ставка на оказание крупной государственной помощи предприятиям, которые оказались в кризисе. Речь шла о сотнях миллиардов долларов. Ну, а в Европе было решено применять более такую сдержанную тактику, то есть речь шла о том, чтобы сокращать расходы, оптимизировать их и таким образом выходить из кризиса. Ну, так или иначе, сейчас Европа оказалась в довольно затруднительном положении, ну и, как вы упомянули, действительно под угрозой оказалась еврозона, и даже все это дало повод говорить некоторым экономическим наблюдателям о том, что есть прямая угроза существованию европейской валюты. Ну, посмотрим, какое будет принято решение, потому что все еще усложняется тем, что согласно законам, согласно правилам Европейского Союза, государства ЕС не могут брать на себя долги других стран, поэтому сейчас пока речь идет о заявлении о политической поддержке и о предоставлении Германии и Франции гарантий по тем кредитам, которые взяла Греция, и таким образом это будет попытка ослабить опасность вот этого самого государственного дефолта, о котором мы говорим, который угрожает сейчас Греции. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: есть ли в путинской России реальные силы, заинтересованные в модернизации страны? В студии Радио Свобода дискутируют политик и политолог Владимир Рыжков и президент Ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин. Ведет программу Михаил Соколов. А во второй части программы «Свобода в полдень» поговорим о реформе жилищно-коммунального хозяйства в России. Расскажем о том, что сегодня в Германии открывается юбилейный 60-й кинофестиваль «Берлинале», а также рубрика «Истории Запада и Востока» и «Новости экономики» в Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Петропавловске-Камчатском члены экипажей 12 рыболовецких судов начали пикетирование региональной общественной приемной премьер-министра Владимира Путина. Сотни рыбаков компании «Акрос» более года остаются без заработка, поскольку лишены возможности выйти на промысел. В Махачкале скончался раненый утром в четверг милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, автомобиль сотрудника управления собственной безопасности при МВД республики был обстрелян неизвестными. Хамовнический суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Власти Таиланда решили не предъявлять обвинения экипажу самолета Ил-76, который был задержан в Бангкоке в декабре с грузом оружия. Члены экипажа, четверо граждан Казахстана, один гражданин Белоруссии, были задержаны для проведения дознания. В Иране лидеры оппозиции Мехди Каруби и бывший президент Мохаммад Хатами сегодня подверглись нападению проправительственных демонстрантов во время празднования в Тегеране очередной годовщины исламской революции. В иранской столице сегодня утром состоялся многотысячный митинг, на котором выступил президент страны Махмуд Ахмадинежад. Суд в Китае отклонил сегодня апелляцию писателя-диссидента Лю Сяобо, приговоренного к 11 годам тюрьмы по обвинению в антигосударственной деятельности. Финансовый кризис в Греции станет главной темой обсуждения на встрече лидеров 27 государств Евросоюза, открывающейся сегодня в Брюсселе. В США из-за снежной бури отменены сотни авиарейсов, в Вашингтоне закрыты многие правительственные учреждения. Вице-президент США Джозеф Байден считает положение в Пакистане основной заботой американской внешней политики.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Итак, сейчас о реформе жилищно-коммунального хозяйства в России. Почему тарифы на услуги ЖКХ растут, а их качество оставляет желать лучшего? Почему одна из главных составляющих реформы – товарищество собственников жилья, ТСЖ, становится инструментом для мошенников? Сегодня в Госдуме будут обсуждать поправки в закон о фонде содействия реформированию ЖКХ. Часть депутатов заявляет, что реформа просто-напросто саботируются чиновниками на местах, рассказывает Елена Поляковская.
Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму два законопроекта, направленные на исправление ряда новаций, внесенных в жилищное законодательство усилиями парламентского большинства, которые, по мнению Галины Хованской, депутата от фракции «Справедливая Россия», нарушают права граждан. Один из законопроектов призван упростить предоставление регионам через фонд содействия реформированию ЖКХ финансовых средств для капитального ремонта домов и сноса аварийного жилья. Участившиеся за последние два года жалобы на создание липовых ТСЖ, считает Галина Хованская, мешает реформе ЖКХ.
Создание ТСЖ – это требование федерального закона о фонде содействия реформирования ЖКХ об определенном проценте созданных ТСЖ к определенной дате. Но мы сейчас внесли инициативу об исключении этой нормы из федерального закона. Подозреваю, что по Москве в связи с тем, что грянул кризис и средства на капитальный ремонт будут сокращены, может быть, и есть идея вернуться тоже к средствам фонда содействия реформирования ЖКХ. Поэтому процесс давления на жителей, на собственников домов, да, по проценту создания ТСЖ, он продолжается и активизировался в последнее время.
Пришедшие на пресс-конференцию Галины Хованской граждане рассказали о фальсифицированных документах и подписях, собранных якобы за создание ТСЖ, о том, как при помощи нехитрых манипуляций на капитальный ремонт ставят дома относительно новые, о том, как дискредитируется идея ТСЖ. В Европе и Америке есть успешный опыт подобного объединения граждан, и Галина Хованская не видит здесь ничего плохого. Но у нас в стране к созданию ТСЖ следует, по мнению депутата, подходить с умом.
Как правило, это объединение с очень жестким уставом в доме, где квартиры приобретают люди, так называемый средний класс. Поэтому у нас ТСЖ приживаются неплохо очень в домах, где люди приобрели квартиры, да, и им более-менее все равно, сколько заплатить за квадратный метр. 8 рублей, 20 рублей или 100 рублей за квадратный метр. Там они привлекают профессиональную управляющую компанию, которая уже дорожит этим бизнесом и старается как бы честно предоставлять эти услуги, качественно предоставлять эти услуги. Вся проблема в том, что у нас выбор пока ничтожно мал. У нас этих профессиональных управляющих компаний очень мало, выбора нет. Их не пускают, даже если они появляются, их просто выдавливают с этой площадки. Должна быть конкуренция. И ТСЖ, в принципе, они способствуют возникновению конкуренции, когда они принимают решение не с ДЭЗом будем заключать бывшим договор, а привлечем частную управляющую компанию. Но что происходит в этих случаях, я знаю, так что это не будем о грустном.
Галина Хованская создала ассоциацию «Жилищная стратегия», в которую приходят письма от граждан, которые продолжают борьбу за свои права. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Понимаете ли вы, на что тратится ваша квартплата? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Почитать ответы или продолжить дискуссию вы можете на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. А сейчас в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Челябинска. Опрос подготовил Александр Валиев.
Порой непонятно, потому что нет того качества ожидаемого, за которое мы платим. То есть коммунальные службы могли бы работать лучше. И непонятно, в связи с чем мы платим такие деньги и получаем такое качество обслуживания.
Большой уход денежных средств на отопление. Так я считаю, что вот они берут слишком много из-за того, что тепло, которое они подают по домам, оно расходится, не доходит то тепло, которое необходимо для дома. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы они поставили теплосчетчик на каждый дом, чтобы люди понимали, за сколько они платят. Поэтому те деньги, которые мы отдаем, получается, что мы переплачиваем из своего кармана.
Нет, я не понимаю, на что уходит квартплата. Я снимаю квартиру, но я оплачиваю только свет и газ. На что оно уходит, непонятно. За отопление вот раньше мы платили, а непонятно, когда нету этого отопления, а за отопление в результате платим. От квартиры холодно.
Должна куда тратиться. Во-первых, на многочисленные коллективу жилищно-коммунальных хозяйств на зарплату. Большие деньги мы даем за тепло и горячую воду. Все лето они роют ямы и меняют эти трубы. Сюда большие деньги идут. Но остальные небольшие деньги, я не знаю, как может воруются.
В общем, да, понимаю. Это коммунальные услуги, оплата обслуживания управляющей компании, облагораживание придомовой территории, вывоз мусора. Ну, в общем, все это включает все коммунальные услуги. Ну, естественно, у нас, я считаю, что нереально завышенные тарифы на коммунальные услуги, они необоснованно завышены. Этим регулярно интересуются антимонопольные службы различные. Но так ничего и не происходит, ничего не меняется и не изменится. В этом я тоже твердо уверена.
Я не знаю, куда идут эти деньги. Но я точно знаю, что эти деньги постоянно возрастают. И последнее повышение было буквально в этом месяце. На мой взгляд, это безобразие. Это бьет по карману и более того, вызывает недоверие к нашим властимущим, от которых это зависит.
Нет, не понимаю. Вопросов много. Ну вот, например, за техобслуживание мы платим из расчета квадратных метров. У нас получается почти около 1000 рублей. Что сюда входит, до сих пор непонятно.
Я, конечно, вижу какую-то определенную работу нашего ЖКХ. Ну, к примеру, убирают подъезд, но лампочки в подъезде, если их и вкрутят, то вкрутят через месяц, после того, как она перегорит, и мы сделаем на это заявку. Я уже не говорю о том, что сделать какие-то мелочи, типа козырька, это все делается на деньги жильцов, а куда уходит то, за что мы платим, совершенно непонятно.
Вот так. На вопрос, понимаете ли вы, на что тратится ваша квартплата, отвечали жители Челябинска. Опрос подготовил Александр Вариев.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Германии открывается юбилейный 60-й по счету кинофестиваль «Берлинале». Зрители и участники этого фестиваля увидят 400 различных фильмов. От Голливуда до Болливуда, от блокбастеров до лент артхауза. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Перуанский кинорежиссер Клаудио Альоса поздравляет Берлинский кинофестиваль с 60-м днем рождения, с юбилеем. Фестиваль в Берлине считается крупнейшим в мире кинопраздником для широкой публики, рекордсменом посещаемости. На фестивале продается 230 тысяч билетов, и общее число посещений фильмов оценивается в 430 тысяч. Откроется фестиваль китайской кинодрамы, название которой переведено на немецкий как «Раздельно вместе». Известный китайский кинорежиссер Ванг Кван Ан рассказывает в своей картине любовную историю на острополитическом фоне. Герой фильма сбежал когда-то от коммунистического режима на Тайвань. Спустя много лет он едет в родной Шанхай и на пути встречает свою бывшую возлюбленную. Режиссер уже получал 3 года назад в Берлине главный приз «Золотой медведь» за ленту «Свадьба Туи». Среди других 19 конкурсных картин есть и премьера немецкого фильма режиссера Оскара Рюллера «Еврей Зюс. Фильм без совести». Эта картина рассказывает историю создания известного немецкого антисемитского фильма по заказу нацистской пропаганды. Традиционно заметна на Берлинском кинофестивале тема культурного диалога с мусульманским миром. Тема эта для Берлина особенно актуальна, так как в городе живет несколько сотен тысяч мусульман. Режиссер Бурхан Курбани выросший в Германии сын афганских родителей, в своей конкурсной ленте «Шахада» рассказывает о таких, каким он был сам, молодых мусульманах Берлина. Говорит директор фестиваля Дитер Кослик. Да, это очень важная тема, так как теперь в стране уже живет много граждан, в прошлом мигрантов или детей мигрантов. Среди них есть уже несколько режиссеров, делающих фильмы о своей жизни, позволяющие нам лучше представить эту жизнь. На красном ковре, ведущем главному фестивальному залу на Потсдамской площади, можно будет лицезреть в эти дни воочию американского режиссера Мартина Скорсезе, а также Леонардо Ди Каприо, Жерара Депардье, Бена Стиллера и многих других кинозвезд. Жюри нынешнего юбилейного фестиваля возглавляет немецкий режиссер Вернер Херцог. В составе жюри есть американская кинозвезда Рене Зельвегер. Новая картина британского режиссера Майкла Винтерботтома «The Killer Inside Me» «Убийца внутри меня» участвует в конкурсе. Режиссер в 2003 году уже выигрывал главный приз Берлинского фестиваля «Золотой медведь» за свою картину «In This World». В новой работе главные роли исполняют Джессика Альба и Кейси Аффлек. Вне конкурса будет показана новая работа режиссера Мартина Скорсезе и актера Леонардо Ди Каприо «Остров проклятых». Оба киномастера стали завсегдатаями Берлинского фестиваля. Хочу сказать для тех, кто не знает, что Леонардо Ди Каприо наполовину немец и часть своего детства провел в Германии. 12 февраля на фестивале ожидается необычное событие. Будет показан полностью отреставрированный знаменитый классический немой фильм Фрица Ланга «Метрополис». 25 минут этой картины считались до недавнего времени утерянными и были найдены сравнительно недавно в Аргентине. Фильм будет показан одновременно в берлинском Фридрихштадт-Паласе, в здании старой оперы во Франкфурте на Майне и под открытым небом у Бранденбургских ворот. С некоторым удивлением я прочитал о том, что в одной из программ фестиваля «Форум» будет показан самый большой по продолжительности фильм. Это 8-часовой киноэпос немецкого режиссера Доминика Графа «Перед лицом преступления». Фильм рассказывает о русской мафии в Берлине. Всего на фестивале будет 18 мировых премьер. Среди них и новая картина Романа Поланского «Гоустрайтер», название которой можно перевести как «Автор-призрак» или «Литературный негр». Фильм Романа Поланского является экранизацией бестселлера Роберта Харриса. Фильм рассказывает о литературном негре, помогающем писать мемуары бывшему английскому премьер-министру, в котором многие узнавали Тони Блэра. В процессе этой работы литературный негр раскрывает заговор, что вносит в его жизнь серьезные опасности. Писателя-призрака играет Эван МакГрегор, а бывшего премьер-министра – Пирс Броснан. Сам Роман Поланский, как известно, находится под домашним арестом в Швейцарии в ожидании выдачи его американскому правосудию. На вопрос, думало ли руководство фестиваля отозвать свое приглашение к картине Поланского после его ареста, директор Берлинского кинофестиваля Дитер Кослик сказал: «Нет, у нас такого и в мыслях не было. Нас интересовал сам фильм, и, посмотрев его, мы убедились в том, что он замечательный. И мы пригласили картину, я звонил Поланскому, и он был очень рад участию картины в Берлинале. Я сказал ему, что для нас большая честь включить этот фильм в программу, и сказал, что я понимаю, что он не сможет сам приехать в Берлин, но мы все равно хотим показать его картину. Конечно, жаль, что режиссера не будет, но все же исполнители главных ролей в его картине – звезды кино, а звезд, как известно, всегда нелегко заполучить на фестиваль. Пирс Броснан и Эван МакГрегор на премьеру прилетят». Одна из главных забот Дитера Кослика – непривычно холодная для февраля в Берлине погода. И на вопрос, нервничает ли он накануне открытия, Дитер Кослик сказал: «Вы знаете, нет, не нервничаю. Может быть, виноваты холода. Я, кстати, всем, с кем из ожидаемых гостей беседую, всем советую не забыть взять с собой в Берлин теплое белье. Вот это очень меня беспокоит». Во время фестиваля в Берлине работает европейский кинорынок, который является важным местом встречи европейских кинопродюсеров и кинопрокатчиков. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском члены экипажа 12 рыболовецких судов начали пикетирование региональной общественной приемной премьер-министра Владимира Путина. В Махачкале погиб милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, утром неизвестные обстреляли его автомобиль. Хамовнический суд Москвы рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Иранское телевидение ведет трансляцию с многотысячного правительственного митинга в центре Тегерана, посвященного очередной годовщине причине исламской революции 1979 года. Финансовый кризис в Греции станет главной темой обсуждения на встрече 20 лидеров 27 государств Евросоюза, которая открывается сегодня в Брюсселе. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Доклад ИНСО. Россия в ожидании жареного петуха.
Комментарии экспертов.
Ирина Лагунина. Иран – кот, который притворяется львом.
Право автора.
Илья Мильштейн о чувстве госбезопасности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России за период со 2 по 8 февраля составила 0,2, а с начала года 1,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,5 и 2,9% соответственно. Согласно последнему официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2010 года инфляция в России составит от 6,5 до 7,5%. Федеральная служба статистики уточнит поквартальную динамику ВВП России в 2009 году, рассчитывая, что годовая оценка не будет сильно отличаться от предварительных данных, заявил ее глава Александр Суринов. Ранее служба сообщила, что снижение объема экономики страны в минувшем году составило 7,9%, что оказалось лучше прогноза Министерства экономического развития, оценившего глубину падения в 8,5%. Тогда же представители министерства объяснили это тем, что, скорее всего, будет уточнена поквартальная динамика ВВП в 2009 году. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась в первой декаде февраля до 11,37% годовых, сообщил Центральный банк. Это ее минимальное значение с середины 2009 года, с начала проведения такого мониторинга. Для сравнения, в третьей декаде января средняя ставка по рублевым вкладам составила 11,91% годовых. С начала 2010 года снижение максимальных процентных ставок по частным банковским вкладам резко ускорилось и оказалось почти таким же, как за предыдущие 6 месяцев в целом. Таким образом, сокращается разрыв между доходностью таких вкладов и текущей инфляцией. В 2009 году доходность частных вкладов впервые в новейшей истории России превысила рост потребительских цен. Государственная компания «Российские железные дороги» рассматривает вопрос о закупке 20 высокоскоростных поездов французской компании «Альстом» для маршрута Москва-Санкт-Петербург, изучая при этом возможность создания между городами отдельного железнодорожного пути параллельно существующему, заявил представитель компании Валентин Гапанович. Ожидается, что скорость этих поездов составит до 400 км в час. Сейчас на маршруте Москва-Санкт-Петербург эксплуатируются поезда «Сапсан» немецкого электротехнического концерна «Сименс», развивающих скорость до 250 км в час. Курс доллара на сегодня 30 рублей 24 копейки, на 13 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 65 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Выпуск экономических новостей вам представил наш обозреватель Иван Трефилов. Четырнадцатого февраля, в День всех влюбленных, в Каменном зале Московского международного дома музыки виолончелист Борис Адрианов и пианист Рем Урасин представят романтическую программу из романсов Грига, Рахманинова и музыки Астора Пьяццоллы. С Борисом Адриановым побеседовала Марина Тимашева.
В программе, как я понимаю, есть романсы Грига, есть романсы Рахманинова и есть музыка Астора Пьяццоллы. При этом никакого голоса при исполнении романсов не предусмотрено. Стало быть, речь идет об инструментальном переложении. Можно объяснить людям, которые не особенно образованы музыкально, что это значит?
Вообще, любая вокальная музыка замечательно ложится на виолончель, потому что ни для кого не секрет, что виолончель – инструмент по тембру наиболее приближен к тембру человеческого голоса, поэтому, конечно же, мы не могли устоять перед соблазном, чтобы приложить действительно шедевры, такие как романсы Рахманинова и Грига для именно виолончели. К сожалению, вот люди, пришедшие на концерт, может быть, не будут понимать, о чем эти романсы, но, может быть, даже мы в программках напечатаем слова, чтобы было полное ощущение. И, конечно же, мы программу составляли, учитывая, что в этот день у нас теперь новый модный праздник, День Святого Валентина, назвали программу «Музыка сердец». И, в общем, действительно, вся музыка преисполнена романтизма и очень чувственна. Так что, если кто хочет действительно провести этот день со своим любимым человеком вечером в какой-то романтической обстановке, я думаю, что наш концерт как раз очень располагает для этого.
А кто делал переложение?
Переложение делали мы вместе с Рэмом Урасиным, и романсы Рахманинова войдут в наш новый диск, где также мы переложили и прелюдии Шостаковича фортепианные, и, соответственно, и тоже и романсы рахманиновские. 11 романсов, 15 прелюдий. Вот. Действительно, это огромное удовольствие играть эту музыку. И мне хочется играть и играть их дальше. Да, можно, конечно, сильно увлечься. Мы теперь эту программу везде играем. Вот сейчас вот один раз играли в прошлом сезоне в Малом зале консерватории и решили, что теперь очень удачная дата для того, чтобы повторить это и в Доме музыки.
А вы совсем молодой человек. Для меня этот день Святого Валентина, он на меня свалился, когда я была уже очень взрослой женщиной, я никак не могу к нему примениться. Но вы уже практически, видимо, росли с этими странными валентинками или нет? Или для вас это тоже уже странно?
Да нет, еще лишний повод хороший, что-то отпраздновать. Вот. И как у нас раньше было два праздника, а теперь три. Значит, День Святого Валентина, потом 23 февраля, 8 марта. Значит, был такой дубль, а теперь на троих. Но я думаю, что это лишний повод как-то людям доказать, что они дороги друг другу, вот лишний раз. Как говорят там, молчи, женщина, твой день 8 марта, молчи, мужчина, твой день 23 февраля. А тут как-то в подготовке этих праздников можно друг другу показать свои чувства. Наверное, не знаю. Но
я-то думала, что вы просто напрашиваетесь на ужасное количество валентинок в этот день. Но это я дошучу. Теперь перейдем к третьему композитору, Астор Пиццола. Вот я знаю, скажем, что для скрипки вы переложение делали Софи Губайдулина. А что, у вас тоже сами вы?
Нет, мы будем играть гран-танго Астора Пиццолы. И это произведение написано автором специально для виолончели. Единственное произведение написано для виолончели, и посвящено оно было Ростроповичу. Так что все виолончелисты с огромным удовольствием играют это гран-танго и называют его своим, потому что действительно написано оригинально для этого инструмента. Вот. И, конечно же, в этот день, опять возвращаясь к празднику, тоже напрашивалось сыграть танго. Так что мы будем играть наши любимые произведения, наши любимые авторов, и будем сами получать огромное удовольствие.
А вот про фестиваль.
В марте месяце пройдет второй Московский международный виолончельный фестиваль, который называется «Вива Челло». Художественным руководителем, которым я являюсь, у нас будет 4 концерта. Я всех приглашаю 9, 15, 18 в Большой Золотой консерватории. 9 будет мировая премьера концерта для альта и виолончели Алексея Рыбникова. Это его дебют в жанре инструментального концерта. Буду играть я и Юрий Башмет. 15 сольный концерт Миши Майского, величайшего виолончелиста своего 12 числа будет концерт моего профессора Давида Герингаса и его друзей. Будем играть музыку Баха, переложение Баха, под Баха, Бахиана и Вилалобоса. И 17 числа закрытие, карнавал животных, читает знаменитый Джеймс Бонд, сир Роджер Мур. Так что все, кто будет в Москве в марте месяце, приходите, не пожалейте.
Марина Тимашева беседовала с Борисом Адриановым. Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В личном календаре почти каждого поляка, по данным социологических опросов, в последние 10-20 лет, наряду с Рождеством и Пасхой, днем рождения и так далее, появился еще один обязательный пункт – ежегодная зимняя поездка в горы для короткого отпуска на лыжах. О лыжной лихорадке в этом году рассказывает корреспондент радио «Свобода в Польше» Алексей Дзиковицкий.
Огромное количество польских горожан стремятся зимой выехать в горы покататься на лыжах. Конечно, едут и в теплые южные страны. Хорошие путевки в этом году были распроданы, как всегда, еще осенью. Но это считается чем-то не совсем правильным и полноценным. Более того, многие из тех, кто в 90-е предпочел Татрам, например, Египет, сказали, что поняли ошибку и вернулись в горы. Причем не только польские. На польских телеканалах обязательно передают прогнозы погоды для всех известных альпийских горнолыжных курортов. Высота снежного покрова, температура. Но мы выберемся как раз в польские горы, в известный далеко за пределами страны курорт Закопане. Немного ветрено, но ведь это не главное. Переживем как-то. Сегодня мы не пошли на лыжах, решили немного походить по городу, развлекаться. А что? Снег ведь никуда не денется, его много.
Снегу нам под достатком.
Говорит туристка из Кракова пани Моника. По ее словам, не поехать зимой в горы, это означает просто-напросто потерять зиму. И так считают многие. Я не ездил раньше на лыжах, попробовал несколько лет назад, и все. Даже пиво перестал пить, когда на курорте. Стал фанатом горных лыж. Долго потом еще после возвращения домой во Вроцлав под впечатлением нахожусь.
Дужим выражением.
Горные лыжи настолько популярны, что за этим занятием был пойман и премьер-министр Польши Дональд Туск. Папарацци сфотографировали его на одном из курортов, после чего таблоиды подняли шум. Вот, дескать, кризис в стране и в мире, а премьер на лыжах катается. Ситуация была настолько серьезной, что за своего шефа оправдывали. Один из его министров, чего нельзя премьеру, это один из немногочисленных минусов нахождения на такой должности, простым смертным рекомендуется, причем так долго, пока не кончится отпуск или деньги, а деньги на польских курортах кончиться могут быстро, цены все же не из низких. Тем не менее, торговцы, работники сферы услуг, рестораторы, для которых зима – это период, когда нужно заработать на все оставшиеся времена года, как всегда, не очень довольны. По их мнению, в этом сезоне слишком мало туристов, которые, опять же, мало тратят денег, а их торговцев душат налогами. Вот с этими тапочками стою, меховыми. А туристы забастовку объявили, что ли? Не покупают тапочки, и вот осцыпки. Сыр наш местный тоже слабовато. Как жить-то потом, когда снег сойдет? На зиму вся надежда. Может, вы знаете, куда вообще эти туристы делись?
Я сам турист.
Я точно не знаю, но думаю, что, возможно, стали меньше думать о тапочках и сыре, а больше об основной цели своего приезда сюда. Так что и мы снова возвращаемся наверх. В нынешнем году в правилах съезда с гор введено революционное изменение. Дети должны быть в специальных защитных шлемах, иначе штраф, причем солидный, под $200 с носа. Неизвестно, кто может попасться на трассе, когда летишь вниз. Я за многолетние свои выезды не раз видел травмы, переломы. Лучше постараться оградить от этого своих детей. Сумасшедших хватает. Сумасшедших, конечно же, хватает, но их увидеть можно прежде всего в вечернее или ночное время и не в горах, а на улицах, в окрестностях ресторанов и ночных клубов. Ну как же еще можно назвать человека, который пьяным в стельку выходит из бара и пытается пройти километр или два до гостиницы при 20-градусном морозе? Но это уже к теме всеобщей любви поляков к лыжам, к счастью, не относится. Алексей Диховицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема «Олимпийский цикл неполитического радио». Гость в студии «Радио Свобода» Александр Герасимов, главный редактор радиостанции «Сити-ФМ», которой на днях исполнилось 4 года. Об основных направлениях конкуренции на радиорынке с ним беседует Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто должен принести жертву? Всегда жертву...
Ему начали звонить неизвестные и угрожали расправу.
Непосредственных участников ограбления суд приговорил к минимальному...
Кто уже на миллиардер? Известно. То, что она стала миллиардером во время управления, тоже...
Иран не отвечает согласием ни на какие инициативы со стороны России, со стороны международного сообщества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.